Мы согласны, мы хотим, патриоты, чтобы нефть, газ и недра были государственными. Почему? Потому что с них идет зарплата, пенсии, социалка и все остальное.
Мы хотим Вот вы важное поставили в конце. Мы хотим нормальной жизни.
Все первое,
а для этого национальный курс уже определится по отношению к частной собственности на недра. То есть он автоматически придет к конституционной реформе. И не только в этом. И в центральном, а тут 100 статей надо менять. Но придет уже в рамках национального курса.
Вот, чтобы были больше бойцов, как говорится, на вашей стороне, они должны понимать.
Нет, это вам кажется. Это вы трех бойцов на этом завербуете, 100 потеряете.
Но Михаил, Игорь,
не знаю.
Игорь имеет в виду
лишняя нагрузка на телегу.
Определиться, вот да? Смотрите, национальный курс говорит, вот наши местные олигархи, ориентированные, национально ориентированные, они будут сейчас управлять этими ресурсами.
Как же, если олигархи иностранные? Если они олигархи, они уже иностранные.
У нас наши будут.
Вы представляете, вы сейчас знаете, какие вещи говорите? Вот немецкий солдат вот ходил с автоматом, вот он сейчас, значит, вдруг начнет проводить политику советской власти. Ну, это нереально, это невозможно. Они не впишутся.
Я говорю о тех,
которых,
например, представляет НОД, да? Вы каких-то олигархов представляете?
Нет.
Какие многие? Национально ориентированные.
Нет, олигархов национально ориентированных.
Ну пусть они будут
управлять. Вы имеете в виду, что какой-то злыдин выкупит недра эти и станет местным негодяем?
Нашим русским олигархом.
Сейчас. Значит, национально ориентированных олигархов России не бывает. Потому что олигарх – это уже сразу часть американской оккупационной машины. Он уже, само название олигарх, это уже его источник управления Лондоном. В Лондоне его назначили олигархом, в Лондоне его юрисдикции обеспечили прикрытием, правовым, судебным и так далее. И в Лондоне его накачали имуществом в России через кредит.
Ну, а когда вы говорите о национализации экономики,
национализация?
Вы говорите о своих же местных этих управленцев, так называемых,
технология,
которые станут олигархами?
Так, технология национализации на первом этапе будет следующая. Как ее предлагает Путин, на самом деле. Обнуляется процентная ставка. Все это в рамках жесткой борьбы идет, потому что объявляются санкции, начинается склока из той вот письма, кроме той фразы, да, и все остальное. Все это нагнетается. В рамках всего этого процесса идет формирование национального капитала. Сейчас его нет вообще, он отсутствует, кроме мелкого, как институт. Идет формирование национального капитала. Реально это капитал формируется на глазах.
И здесь, чтобы не допустить ошибку, чтобы государственная форма собственности
для этого есть
у государства тоже.
Федеральная служба безопасности, которая будет следить, чтобы эти грибы росли правильно.
Все понятно. Как в Крыму, да?
Все будет отслежено.
Уже подготовлено, конечно. Часть вопроса решает большой нот. Но самоисточник формирования капитала будет происходить через технологию банковского кредита. То есть технология будет такая: банки будут под те 25 миллионов рабочих мест выдавать кредит по ставке. Ну, банки уже по 3% будут, потому что им заработать. Это ЦБ 0. Банки выдают кредит. За этим кредитом обращаются предприниматели, это уже национальный капитал пошел, и эти предприниматели начинают формировать те самые 25 тысяч производственных площадок новых, и новых, соответственно, условий для новых рабочих мест. То есть отсюда пойдет процесс. И естественно, в процессе, во время формирования этого процесса появится новый слой предпринимателей, потому что вчера он был там, грубо говоря, там, бегал на побегушках у Абрамовича, а сегодня он уже, значит, пошел куда-то вперед, например, потому что у него опыт есть, потому что предпринимателям без опыта не получится. Или из малого бизнеса кто-то, из которого все-таки есть в России, пойдет и увеличит обороты там в 100, в 200 раз, потому что у него появится возможность такая. До этого сейчас возможности нет.
Все должны быть люди патриоты.
Ну, в первую очередь специалисты.
Понимаете, они будут патриотами, потому что их рубли будут контролироваться патриотически, понимаете? То есть за каждым рублем будет стоять патриотическая вертикаль власти. И если ты неправильно потратишь рубль или неправильно его используешь, то у тебя тут же придут спецслужбы, придет прокуратура, уже патриотическая, и тебя поправят. Подскажут и так далее.
Есть момент, новый закон. Есть момент, вот с этими налоги зацепили, значит, Андрей Девятов, он, значит, написал записку аналитическую, там это не бай политики, что налоги будут браться не с прибыли, а с транзакции. Транзакции. Ну, это как-то перевод на денег идет. Это лучше, как считаете?
Это вопрос национального курса.
Они предлагают, то есть считают, что это будет так вот.
Значит, смотрите, на первом этапе ничего не поменяется. Вот как на первом этапе вы скакали на лошади, потом у врага отняли лошадь, пересели на лошадь врага. Вот как в Донецке. Вначале, значит, захватили танки украинцев и ездили на танках украинцев. Вначале, да? Вот так и здесь. В первый день ничего не поменяется. Ну, в первую неделю. Потом начнется выстраивание национального курса. Вот там уже пойдут изменения, определенные технологические, в сторону российского типа.
Но экономически вот эти вот моменты не прорабатываются, что брать с чего налог?
С прибыли или с транзакции? Вот пойдете вот вместе в национальный курс и предлагайте.
Ну это Девятов написал. Он тоже афганец, ГРУшник там.
Пусть идет в национальный курс и предлагает. Я же не против. То есть будет обсуждение. Не пустые. Сейчас же парламент, это парламент сегодня, это просто театральная постановка. Пишут там бумажки, присылают указания, там кто-то дежурную фразу сказал перед законом, проголосовали, разбежались. Все. Тут будет реальное обсуждение. Представление разных сил.
Поблагодари.
Вы гоняете?
Нет, он наоборот почувствовал, что уже пора выгонять.
Один экономический вопрос можно задать?
Да сколько хотите.
Вот мне интересует, Россия же занимается выкупкой долговых обязательств американских, да? Сама процедура, то есть идет сразу в центральный банк из своих доходов или через бюджет мы покупаем? Или это не имеет...
Долговые обязательства. Центральный банк выкупает долговые обязательства
не
США
через бюджет, это, да?
Из валютных резервов. То есть, смотрите, центральный банк напечатал рубли, поменял их на доллары, на бирже. У него появились доллары. Это называется резервы центрального банка. Из этих резервов он тут же их отправил на покупку американских ценных бумаг.
То есть бюджет здесь не имеет отношения никакого?
Нет.
Это уменьшилась масса долларовая, получается.
Почему? Она хранится в ценных бумагах.
Но они же уменьшились, получается.
Почему уменьшились?
А, ценные бумаги заменили их.
Да, конечно. Но американцам, чтобы не печатать доллары в бесконечных количествах, они сказали, вот вы меняете на цену.
Многие заблуждения, вы тоже так...
И у американцев и доллары есть, и нефтяные есть.
Не, мало того, они контролируют шаги.
Я даже с экономистом разговаривал, он мне говорит, что мы закупаем американские договорные обязательства через бюджет. Я говорю, как через бюджет?
Через бюджет? Он в чем прав? Что одновременно есть резервы не центрального банка, а резервы правительства.
А, ну они тоже.
По бюджетному правилу. Слышали такой термин? И у них своя контора. То есть, ну, пропорция такая.
Основные объемы там вообще.
Основные объемы в ЦБ. 90%. Но у правительства есть тоже. Вот правительство берет деньги от пенсионеров из бюджета, берет деньги из бюджета от медиков, там, от врачей, и эти деньги тоже одновременно направляет эти же, по требованию этих же, МВФ. Вот МВФ тут где-то у меня была статья.
Ну, да.
Он это же требует, а правительство это и делает.
Правительство, пенсионные деньги туда отдают.
Те же самые долговые обязательства, они тоже получают
свою
отчетную? Конечно. Однополярный мир.
Вот, они Китай полностью там получают.
Почему?
Ну, они уже больше покупают, чем
в Иран. Нет, вот китайская экономика стала. Я вам напоминаю, что китайская экономика 25 лет назад была меньше советской и российской.
Но китайцы больше долговых обязательств покупают американцы.
Просто они лучше работают в колониальном плане, там за миллиард человек, они как бы американцы с них больше зарабатывают, вот и все. Долговые обязательства — это форма сбора дани. Да.
Значит, я тут написал коряво, да?
Что там? Читайте.
Значит, есть версия, Чубайс и команда были сформированы в отдел экономического развития модернизации промышленности по указу Андропова в 79 году в Питере.
Чубайс, мне кажется, он тогда был слишком молодой.
Ну, то есть их туда собрали. Не так ли это? Ну, Чубайс сказал, что он 10 лет готовил программу.
В 89-м.
В 93-м году.
Ну, это, знаете, я вам...
Поэтому как бы так притянуть можно за уши.
Я был в министерстве российском, замминистра Минатома Российской Федерации. Сейчас такого министерства нет. Я там отвечал за вопросы законодательства, в том числе. И вот разговор приблизительно был такой. Высылает министр, вот так достает из-под стола где-то текст проекта закона, кладет на стол и говорит, вот закон, я вот написал, 10 лет писал, иди, значит, в Государственную Думу, обеспечивай прохождение. Да. Все. Я объясняю, кто? Американцы писали закон. Ну, легализовать же надо. Ну, то есть, как, неприлично, особенно
как
же оборонное.
Ну, понятно.
А?
В общем, как вы поняли, что американцы написали?
Ну, ясно. Ну, как бы советники их рядом были, все. Ну, как бы никто это не скрывал особо. Просто это официально не легализовывалось. Как бы. Это же все-таки оборонное ведомство. Понимаете, для экономики я ходил на совещание, садишься за стол, там сидят американские советники и обсуждаются детали закона.
Якобы Чубайс не сидят
за столом. Да, за столом сидят и обсуждаются детали закона.
Ну, да, это было.
Мало того, ко мне приходили проверять прохождение закона в Госдуму сотрудники американского посольства, отдел по экономике, 2-3 человека приходили в кабинеты Госдумы и приходят просто реально садиться за стол. Я им пропуска не заказывал, то есть они там имеют систему входа.
Совет... Да,
ну, конечно. Да. Заходят за стол, говорят, значит, мы пришли контролировать прохождение 40 законов. Значит, вот этот, они лучше меня все знают. То есть я-то знаю свой комитет, а комитета в Думе больше 20. Они знают все.
У них хорошо говорят.
У них либо переводчик, либо по-русски.
Ну, это было 90-е годы, правильно?
Какой 90-е?
93-е.
Это было лет... Это было лет... позапрошлый созыв.
А, тоже? Да, еще и не продолжается.
Ну, все было. В 90-е годы за мной ЦРУшник был закреплен как депутат.
В общем, смысл я понял.
Сейчас я закончу. Подожди. То есть приходят, говорят, вот у нас надо нам поручение контролировать 40 законов. Показывают. И прямо говорят, этот закон находится там на стадии, через 2 недели будет, значит, на пленарке, этот через неделю будет на пленарке, этот завтра. Значит, вот за вами вот этот и этот. Вот по этим статьям, значит, поправкам у нас вопросы, по этим и по этим. Вот такой разговор. Причем лучше знают меня, где, что, как. Я все-таки комитет отвечает за уже как... Ну да, да, уже. А тут они все знают, представляют себе общий взгляд. Поговорили и ушли. И так где-то раз в 2-3 месяца заходили.
То есть, а они как говорят, вот у нас мандат там вот такого, вот как они вообще объясняют, что свои полномочия?
Ничего не объясняют, приходит и все.
Специалист пришел.
Ну как бы, нет, все знают, что они с полномочиями.
Старший товарищ пришел, называется.
То есть им не надо предъявлять мандаты, понимаете, от ВЧК.
То есть на данный момент такая ситуация, что до такой степени позиции сдали, что невозможно... Ну,
сейчас, на Украине сейчас то же самое.
Иди, я тебя слушаю,
20 тысяч советников.
Ну как не собираюсь, слушай, работа такая. Вот то, с чего мы начинали спор. Это работа по Конституции, народ так решил. Народ решил, что источник власти в России являются Соединенные Штаты Америки.
Власть в любом случае может быть властью, только если есть готовые ей подчиняться.
Нет,
кто в этом случае она власть?
Ей готов подчиняться российский народ. И утвердил эти правила для российских чиновников.
Чиновники не могут сказать, что извините.
А с какой стати они так скажут? Они слуги народа. У чиновников нет права отказать российскому народу. Российский народ сказал колонии. Слушайте, это лапшу, это вешать на уши можно долго. Люди утвердили такую схему. Я же о чем говорю? Основа. Вот вы тоже. Вот послушайте, вот вы тоже. То вы считаете, что оккупация хорошо, то
вы
считаете,
что... оккупация хорошо.
Нет, я вас слушал внимательно.
Вы
что вы сейчас...
Чтобы хуже не было.
Нет, то вам так... То есть надо тут определиться. Вот для наших дедов и прадедов оккупация была плохо. А для российского народа сегодня, для значительной его части, а в 91-м году для 90%, это было хорошо. Это решение людей. Нет, это решение людей. Я же помню, слушайте, я служил в армии, я помню 91-й год. Я помню, что когда была команда Вареникова, я работал в Афганистане, служил вернее, была команда Вареникова, армия вышла защищать Советский Союз. Ни один, не хочу плохого слова сказать,
обыватель.
С буквы С, да, начинается. Не вышло помочь армии защитить Советский Союз. А вот сотни тысяч бросающихся под танки с криками «Вы сволочи! Вы, значит, за какой-то Советский Союз здесь? Вы гады!» Было вот столько.
Да, народу так голову задурманили, что Советский Союз это плохо.
Орлоху не зря крутили в 80-х годах.
Я же не говорю это, еще раз говорю, я не оцениваю. Я просто говорю, что было решение народа. И это решение для чиновников закон.
Но как добились этого решения?
А сейчас, когда я вам говорю технологии... Послушайте, я не говорю, как добились. А теперь, когда я вам говорю, что когда чиновники, судьи, министры по закону служат США, вы это говорите, это плохо. Ну вы там решите для себя, хорошо это или плохо. Или вы передумали. Тогда это было хорошо, а сейчас плохо или наоборот.
Ну, нет, я считаю, что это нужно заканчивать вот это вот мероприятие.
То есть вы передумали?
Нет, я не передумала, я это давно...
Ну, вы передумали.
Я бы и тогда, может быть, вышла.
Так вот это и есть главный вопрос. Вот невозможно победа НОДА, пока народ не передумает. В этом и есть главный вопрос, понимаете?
У меня теперь вопрос, чтобы это хуже не было от этого.
А это уже ваши внутренние искания в процессе передумывания. Хуже, не хуже, решайте. Надо вам суверенитет или не надо? Еще раз, вы решаете. Нравится вам оккупация? Значит, все нравится. Как и в 91-м.
Ну, такой, скажем, не риторический, но достаточно парадоксальная просто ситуация. Значит, Чубайс ненавидит...
За своим дедом и прадедом идти. Делать то же, что делал дед и прадед. Он знает, верьте ему. Верьте ему. Если надо, и в партизаны.
Только не взрывай нас.
Если надо, на Берлин. Верьте своему деду. Не телевизору верьте, а своему деду-прадеду. Он государство построил, самое большое в мире. Он прав. Он лучше всех знает. Не верьте никому, кроме своей семьи в прошлое. Обратите свой взгляд.
Меня это, да, конечно. Я говорю,
вот и все. Не надо...
Все
очень просто. Если обыватели приняли решение предать отечество суицидальное, это их право умереть. И вместе с ними погибнет вся нация. И много наций погибло. То есть это не это так бывает. Люди бывают, выкидываются с мостов. Знаете про это? Знаете? Это плохой поступок, но так делают.
Кстати, казаки уральские погибли именно в большом количестве из-за того, что они не хотели...
Поблагодарим.
Так, нет, сейчас еще вопрос. Ну, как бы вопрос и как бы...
Провожаете.
Ну, вот все так и бежит, я не беру. Смотри. Значит, что у нас получилось? Вот Чубайс, да, вот этот израильский фильм, он там прямо сидит и говорит, мы распродавали по любой цене, даже за бесценок, даже с приплатой.
Я знаю, видел.
Это, каждый продан так, предприятие перед начальством руки, это было гвоздь в крышку гроба. Он ненавидел коммунизм. Да. Американцы тоже ненавидят коммунизм. Но при этом Ротшильды закачали где-то в 12-м, в 11-м году, точнее в 11-м году, как там сказали, 30 или 30 тысяч тонн золота, то есть туда их подняли по телевизору у нас, ну так, штрихи я просто говорю. Но по телеку я увидел даже репортаж, что там они воют предприниматели, говорят, у нас инфляция, если американцы дальше будут продолжать интервенцию, это будет страшно. При этом в 79-м году американцы, оказывается, вот я узнаю, подписали с договором с Византином, тогда в 79-м году, о дружбе и партнерстве. Ну, так назвали.
В чем вопрос? В чем вопрос?
Почему различные отношения? Там компартия, здесь была компартия. Но здесь ненавидели, удавили. А там братья.
Что у вас самое ценное? Жизнь.
Так.
Ваше самое ценное, вы это признаете в себе. Это жизнь. Даже говорят, самое ценное в жизни. Да, это уже второй этап.
Это второй этап.
Самое ценное — это жизнь. Так вот, жизнь и отечество — это синонимы. То есть, если ты за отечество, у тебя все получится. Если ты против отечества, ты умрешь. Вот это простая
формула. Получилось так.
Простая формула. У американцев абсолютно такое же понятие. Понятие изма,
нет,
коммунизма.
Китай, почему
послушайте, я коммунизм, понимаю. Капитализм — это все на фоне отечества американского. Неважно. Они будут с чертом дружить, да. Если это в интересах их отечества. У нас, у народа, поменялось. Они говорят, нет, отечество на втором плане, а на первом какой-то там коммунизм или социализм. И какая-то хренотня. Все, с этого момента начался суицид. Вы отказались от жизни. Вы сказали, мне важнее не жизнь, а мне важнее
идеи.
Что-то там, да. Сникерсы. Все. Начался путь к суициду. Еще раз. Вы погуляли с моста.
Все понятно. Теперь как бы под штрих еще один. В 85-м году на площади Тяньаньмэнь, тогда это студенты якобы поднялись. 89-м?
Да, ладно.
Значит, что там сделали? Было это восстание, якобы студенты.
С Тайваня студенты.
Тут я узнаю. Значит, оказывается, они там 10 тысяч просто танками задавили.
Якобы.
Подавили.
10 тысяч поменьше.
Это я... Нет, специалисты по Китаю, они так... Я переспросил другого.
Специалисты по Китаю?
По Китаю.
Из оккупационной администрации,
нет,
Российской Федерации?
Нет.
А откуда,
нет,
такие специалисты?
Наоборот, они против американцев, эти люди.
Это не важно. Они находят...
И они сказали, что там вот такой был факт. Что просто танком подавили вот этих, и либералов удавили.
Вот представьте.
То есть компартия, которая сидит
вот наши
во власти, она просто управляет и до сих пор.
Это понятно. Так вот, на американцы, то есть наши деды, представляете, удавили 9 миллионов немецких солдат. Удавили 9 миллионов. Представляете, сколько перебили?
Ну, там 10 тысяч, я говорю. Мало.
Ради отечества.
Мало.
Ради отечества.
Так.
Так и здесь, да, китайская власть сумела как бы отбить
сторожение. Не продалась она, хоть и коммунистическая тоже.
Нет. У них пошло, отечество оказалось важнее, отбило вторжение. И сегодня Китай...
Чего у нас не произошло, получается?
Потому что мы проиграли войну, а Китай нет. И не по той причине, что мы проиграли войну, а потому что мы были главные противники. Все силы были на нас.
Но них они недооценили.
А они как бы на втором этапе. Так же, как и там, Белоруссия, например, и так далее. Вы знаете, что белорусы... Вот мы с вами празднуем каждый год день ликвидации Отечества под названием...
12 июня.
Освобождение, да, от чего-то там, да, от Советского Союза, да, вообще да, не да. Освобождение,
а день
то есть день, да, праздник, день освобождения от Отечества, ага. День суицида, да? Да. А в Белоруссии,
хорошо сказано.
А в Белоруссии референдум, народ провел решение, у нас такого не было, народ, и в этом решении написал, а у них тоже было в начале, так, 3 года, и в этом решении написал официально, что в Белоруссии есть такой день независимости, но празднуется он не в честь ликвидация Отечества Советского, а в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Да, да.
Вот
да,
где да. Нету а халуев, вот
так вопрос,
и решение.
Так вопрос, кто идиот, а кто умный?
Слушай, неужели у нас в стране столько идиотов?
Да.
Я говорю, это официальный праздник. Вы видели, чтобы люди выходили на этот праздник и требовали его от смены?
Я не выхожу. А, то есть я не праздную этот
праздник. Значит, людей это устраивает? Людей устраивает оккупация.
Кстати, цепляемся за слово, не за заявление. А может быть провести тогда 12 июня? Чего пикет. У нас тут? Пикет против вот этого неправильного праздника. Второе.
Каждый товарищ. Ну вот проводятся российские акции, каждое мероприятие этот день. Да.
Теперь следующий момент. Миром управляют, как заявил Девятов, знаки и символы.
Не знаю про девятого.
У нас
я
может
даже не знаю, кто это такой.
КГБшник, ГРУшник и важно, плюс еще ГРУшник. Китаист. Он там 17 лет проработал, резидентуру.
А я военный энергетик. Дальше что?
Значит, смысл такой. Нет, у него просто информация интересная. Он много...
Это не его высказывание.
Хорошо, это не его, но услышано у него. Там какой-то... Не придираемся. Смысл такой. У нас непонятное явление с флагом и с орлом.
Кому непонятно?
Все-таки. Я считаю, что я согласен с девятым, надо менять.
Флаг и орел?
Да.
Ну, это дело такое, символы государства.
Тоже не наши, и тоже как бы они внешне управляемы. То есть внешнее управление мы получили еще...
предложение. Давайте для начала года. Сменим одно слово вот здесь.
Хорошо,
и одно слово вот здесь.
Я могу согласиться.
А потом...
А по последовательности.
Да. А там уже будет все остальное по очереди.
А то у тебя как... сразу, да? Идеология должна быть.
Идеологии сказаны. И вопросы сразу исчезают, все пойдут.
Нет, целиком статью предлагается.
Целиком, а зачем? Убрать ее
и все. Как без идеологии государства?
Нет, нет.
Не бывает.
Почему она должна быть обязательно прописана в Конституции?
Обязательно.
Потому что это защищает ваше право на другую идеологию. Это ваша свобода.
А нет, кстати, нет проблем.
То есть у меня идеология голубого. И что вы против меня имеете?
Ничего.
Вот и все. Вот об этом вот, тогда.
Я вообще к ним просто...
Наймите право иметь идеологию голубого.
Как будет это получается проамериканское?
Деградация. Нет, это ваше право.
Это право. А, что защищает право?
То есть это не вопрос нода.
Как это где-то
смотрите, дележка идет не по вопросу, хорошо или плохо. Дележка по вопросу, где власть, где не власть. В записи государственная содержится запрет на национальную власть. В записи международные принципы и нормы содержится вертикаль власти. В Конституции много чего надо менять. Но просто это не вопрос нода. Понимаете?